говорит Радио Свобода. Победа Джамалы напомнила о трагедии крымских татар и разозлила российских пропагандистов.
Неприятно то, что журналисты из российских телевизионных каналов «Россия», «Россия-24», «Life News» спят перед нашим домом.
На Алексея Навального и его друзей напали в аэропорту Анапы.
Раньше были казаки-разбойники, а теперь казаки-хулиганы.
В Грозном судят граждан Украины за их мнимое участие в Первой Чеченской войне.
Никаких документальных фото, видео, каких-то зафиксированных данных о том, что карты КПУ были в Чечне.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Поразительную инициативу на этой неделе выдвинул директор Института экономических стратегий Российской академии наук Александр Агеев на бизнес-конференции в Петербурге. Он предложил предоставить в России право голоса на выборах гражданам СССР, погибшим во время Великой Отечественной войны. Агеев пояснил, что таким образом погибшие смогли бы влиять на текущие дела в стране, к развитию и спасению которой они имели непосредственное отношение. Вторая поразительная цитата прозвучала из уст прокурора Антона Сизова в первый день начавшегося в Мещанском суде процесса против художника-акциониста Петра Павленского, которого обвиняют в том, что он поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. В соответствии с обвинительным заключением, которое зачитал Сизов, здание ФСБ имеет историческую и культурную ценность, поскольку в 1930-х годах в здании содержались под арестом выдающиеся деятели культуры. Суд по делу о двери ФСБ начался сразу после завершения другого процесса по делу об акции «Свобода», которую Павленский провел в Петербурге в поддержку украинской революции. Суд приговорил его к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы, освободив от исполнения наказания в связи с истечением срока давности. Из бутырской тюрьмы Павленского недавно перевели в СИЗО «Медведь». Павленский говорит, что условия содержания там намного хуже. 17 мая он сообщил, что его жестоко избили конвоиры по дороге в суд. «У меня перебито колено, трещины в ребре и внутренние гематомы. Каждый вдох дается с болью. Более полугода я нахожусь в тюрьме. Я каждый день вижу, что такое полицейский надзор», — написал он своей подруге Оксане Шалыгиной. Вот что Петр Павленский успел сказать в зале суда журналистам.
Конвой «Мосбор» сюда, он убивает арестантов, пытает электричеством, ломают ноги, ребра. Ну, бьют по суставам, по печени, селезенке.
Несмотря на травмы, Павленский держится стойко и даже шутит.
Знаковым совпадением оказалось то, что меня судят именно Мещанским судом, потому что сегодня политическое противоборство происходит между культурными моделями. Это конфликт форм существования. Поэтому и суд Мещанский.
На следующей неделе на форуме «Свободы», который откроется в столице Норвегии Осло, Петр Павленский будет награжден премией за креативный протест. Награду получит его соратница Оксана Шалыгина. Стоит ли удивляться тому, что в России предлагают привлечь к голосованию погибших во время войны? Достаточно посмотреть телепередачи, посвященные итогам конкурса Евровидения, чтобы убедиться в том, как ура-патриотический угар лишает людей разума. Победу украинской участницы Джамалы с песней, посвященной депортации крымских татар в 1944 году, эти люди восприняли как свое поражение и пытались всячески поставить ее под сомнение и опротестовать. Но Европейский вещательный союз заявил, что пересматривать итоги Евровидения не будет. Через несколько дней после победы Джамалы, 18 мая, в Украине вспоминали жертв депортации крымских татар. Была объявлена минута молчания, в Киеве состоялся митинг. Власти аннексированного России Крыма в очередной раз запретили проводить траурные мероприятия в центре Симферополя. Но в Москве нашлись смелые люди, которые вышли в этот день к Соловецкому камню на Лубянке поддержать крымских татар.
Власти невыгодно об этом помнить. Слишком очевидны параллели, как я считаю. То есть 944 год, да, 180 тысяч человек, крымских татар, были депортированы. Я считаю, что это акт геноцида. Это ровно то, что относится к преступлениям против человечности. Сейчас мы видим, что крымско-татарское население в Крыму подвергается гонениям, репрессиям, так как оно не согласно с аннексией Крыма и невольно накладываются, вот навязываются просто эти параллели. Понимаете, и нам очень важно обществу продемонстрировать свое отношение к этому, к тому, что это ущемленный народ, к тому, что эти люди, ну, действительно, очень сильно пострадали и при коммунистическом режиме, и продолжают страдать сейчас. По степени репрессий Крым обгоняет все российские регионы. Именно поэтому мы здесь сегодня.
Люди живут в постоянном страхе. Вот об этом говорил Мустафа Джемилев. Он просил крымских татар не уезжать из Крыма, потерпеть немножко, потому что это их земля. И лидеры крымско-татарского, запрещенного теперь с какой-то стати Меджлиса, хотя это совершенно мирная организация, очень надеются на то, что крымско-татарскому народу, как вот, коренному населению, будет придан статус этого коренного населения, и они получат автономию в составе Украины. Их это защитит вот от таких ужасных гонений, от выдавливания с родины, вот то, что сейчас происходит. То есть, конечно, депортации все-таки никакой, наверное, быть не может, но людей просто выдавливают вот, преследованием, вот, тем, что они в постоянном страхе. 10 тысяч человек уехало, даже больше, наверное. Вот крымских татар примерно 10 тысяч человек уже уехало. Так что, ну вот мы присоединяемся к акции, объявленной в Киеве «Мы, крымские татары». Это 15 числа стартовало. Стартовали вот эти акции поддержки крымско-татарского народа. Мы тоже вот в Москве в этом участвуем. Мы желаем мира крымской земле, чтобы там не было войны. Это райское место. Почему это стало ареной для войны, преследования? Это должно прекратиться. Там нарушаются нормы международного права.
Известие о победе Джамалы в Стокгольме вдохновило татар в Крыму. Был даже фейерверк в ее честь. Вот что сказала певица на пресс-конференции в Киеве, где ее встречали как героиню.
Батьки мои спілкуються зі мною кожного дня.
Мои родители связываются со мной каждый день. Они получают много поздравлений. Там настоящее паломничество в их дом. Неприятно то, что журналисты из российских телевизионных каналов «Россия», «Россия-24», «Life News» спят перед нашим домом. Это неудобно. Мои родители запирают дом и переезжают в другое место, чтобы спрятаться. Это неприятно, но они отказываются давать российским СМИ комментарии.
Россия из страны, жившей мифами о собственных победах, превратилась в государство, живущее ожиданиями украинских поражений, пишет публицист Виталий Портников. Дело, о котором мы расскажем далее в нашей программе, суд над украинцами Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом, свидетельство справедливости его слов. Коллегия присяжных на процессе по делу граждан Украины Карпюка и Клыха в Верховном суде Чечни признала подсудимых виновными по всем выдвинутым против них обвинениям. По версии следствия, украинцы 22 года назад, будучи членами националистической организации УНАУНСО, запрещенной сейчас в России, прибыли в Тбилиси, чтобы горными перевалами и заброшенными трассами пройти в Чечню, где намеревались принять участие в боевых действиях против федеральных войск. 31 декабря 1994 года они якобы участвовали в боях за Грозный, воевали в районе железнодорожного вокзала и площади Минутка и убили и ранили несколько десятков российских солдат. Это поразительный судебный процесс, к которому, к сожалению, было привлечено не так много внимания. Поразительный потому, что Карпюк и Клых утверждают, что вообще никогда не были в Чечне и не участвовали в Первой Чеченской войне. За судебными заседаниями следит наш корреспондент Антон Наумлюк. Антон, здравствуйте. Давайте напомним нашим слушателям всю эту историю. Как Карпюк и Клых были задержаны, как возникла версия о том, что они воевали в Чечне, и есть ли у обвинения серьезные доказательства?
Добрый день. Это дело родилось еще в середине 90-х годов. Тогда было возбуждено дело по гибели российских военных во время штурма Грозного 31 декабря 1994 года. Потом дело было успешно забыто, правоохранители положили его в стол и вспомнили о нем только в 2014 году. К этому времени уже прошла амнистия российских граждан, которые принимали участие в боевых действиях против федеральных сил. Однако Карпюк и Клых являются гражданами Украины, и им было предъявлено обвинение по этому возбужденному еще в 90-е годы делу. Ни Карпюк, ни Клых никогда, как фамилии и их присутствие, их деятельность, никогда не фигурировали в расследовании этого дела, никогда не привлекали внимание российских силовиков, и их имена появились только после того, как они были задержаны. Единственным свидетелем, который указывает на то, что они там были, является Александр Малафеев. Это человек, который несколько раз был осужден в Крыму, потом приехал в Россию и получил большой срок здесь. В 2015 году его осудили на 24 года за участие в боевых действиях в Чечне, то есть за то, за что судят сейчас Карпюка и Клыха. Человек болен ВИЧ, болен туберкулезом. Это такой очень специфический человек, весь в наколках. Он выступал в суде в качестве свидетеля и рассказывал больше о криминальном мире Крыма, нежели о Чеченской войне. И вот на показаниях такого человека строится все обвинение. Никаких документальных фото, видео, каких-то зафиксированных данных о том, что Карпюк и Клых были в Чечне в 90-х годах, воевали там в 2000-м. Там есть эпизод по обвинению их в том, что они в 2000 году были в боевых лагерях Салмана Радуева в Веденском районе. Мало того, что самих лагерей тогда не было, Радуев был пойман в марте, по-моему, 2000 года. И сам Малафеев, который говорит, что был вместе с ними в этих лагерях, в это время отбывал наказание в Крыму. Об этом говорится в его уголовном деле, которое по запросу Грозненского суда поступило из Керчи. Судья был очень удивлен, когда обнаружил, что в это же время, когда он якобы был и воевал в Чечне, на самом деле украинец отбывал наказание в колонии в Крыму. Вот это единственное свидетельство и единственное обоснование обвинения, которое использует прокуратура для того, чтобы предъявить обвинение Карпюку и Клыху.
Клых на суде вел себя, мягко говоря, довольно странно, читал стихи, произносил какие-то сюрреалистические тексты. Ну вот давайте послушаем отрывок.
А может быть, Гитлер жив или Владимир Ильич Ленин?
Владимир Ильич, садитесь. Седьмой раз делаю замечание. Садитесь.
Извините, не нужно. На мельпомену таври. Наденьте мне на голову мешок. Меня в Ессентуках ввели в клетку с мешком на голове.
А подсудимый Клых? Я вам предоставил последнее слово для того, чтобы вы смогли рассудить правильно. То, что вы говорите, это оставьте.
Я могу стихи прочитать про Владикавказ.
Я не пойду прочитать.
Почему? Нет. У меня про Грозный стихов нет.
Нет, я не пойду. Пожалуйста, я вам предоставил слово.
Владикавказ. Здесь 43-й. Были остановлены тевтоны. Здесь Один, чтобы стать сильнее, был распят. Из-за Христа. Из-за Аллаха.
То, что вы говорите, не касается...
Били здесь народы.
...имеющие отношение к рассматриванию уголовного дела. Я вам делаю замечание к ним.
Я требую, чтобы мне были предоставлены авторские права.
Я снова обращаюсь к нашему корреспонденту Антону Наумлюку. Антон, есть версия, что он потерял рассудок из-за пыток и издевательств. Обвинение утверждает, что он симулирует. Что вы об этом скажете?
По заверению адвоката Клыха Марины Дубровиной, она сомневается в том, что ему удалось сохранить трезвость мысли и здравый рассудок. Действительно, по заверению самого Клыха, его пытали около 2,5 месяцев. Он постоянно вспоминает эти события, они явно тревожат его, и такими отголосками мыслей потом превращаются в сумбурный текст, который он часто произносит в суде. На коленях, на ногах он демонстрировал их в суде, я сам это снимал на видео и фотографировал, он демонстрировал ожоги, которые остались у него, по его словам, от пыток электричеством. Точно так же о пытках электричеством говорил и Николай Карпюк. Его испытали, по его словам, всего 2,5 дня, и на третий день ему просто рассказали, каким маршрутом его малолетний сын ходит в школу. Очень подробно расписали, чем он занимается. И сказали, что вполне в состоянии выкрасть его сына из Роденской области, где проживает вместе с мамой, и пытать его перед его глазами. Мужчина был настолько этим запуган и настолько поверил этим угрозам, что подписал все, так сказать, признательные показания. Марина Грозина подавала запрос в медицинскую службу ЗОО Грозного, где находится Клых и Карпюк, требованием выяснить, что со здоровьем и подзащитного, и самое главное, какие лекарства ему уволят, какие лекарства ему дают, потому что при встрече с адвокатом он говорил, что какие-то инъекции ему делают, но какие-то он не знает. Приходили в ответ одни отписки о том, что его лечили зимой от гриппа, что он не болеет никакими венерическими заболеваниями, и все, больше никакого ответа нет. По моим данным, некоторые лекарства, которые ему давали, он сумел пронести с собой в зал суда, и как здесь была его мать, он ей ампулу от этих лекарств. В Киеве, куда она привезла эти ампулы, провели экспертизу, выяснилось, что это психотропные вещества. Будет ли этот фактор использовать сторона защиты, непонятно, поскольку ФСИН уже дал официальный ответ. По инициативе службы исполнения наказаний была проведена медицинская экспертиза, которая указывает, что Станислав Хлых стимулирует расстройство разума, и как-то отвечать на это будет уже достаточно сложно.
Антон, вы следили и за судом над Надеждой Савченко в Донецке, Ростовской области, и вот сейчас в Грозном. Если сравнивать эти два процесса, много ли сходства?
Сходство здесь очевидно. Это украинцы, которые, несмотря на то, что Клыха и Крапюка судят, казалось бы, за события 20-летней давности, на самом деле, точно так же, как Савченко, и Сенцов, и Кольченко, и многие другие украинцы, которых сейчас судят в России, они никогда бы не попали на скамью подсудимых, если бы не события недавние, вот 2014 года в Крыму, на Донбассе. Вот это очевидное сходство о самом деле вспомнили российские силовики только тогда, когда понадобилось под это дело кого-то из украинцев привлечь. Еще одно сходство, и это тоже особенность всех политических дел над украинцами сейчас в России, в том, что кроме самих обвиняемых, очевидных обвиняемых, которые сидят на скамье подсудимых, в деле обязательно присутствует кто-то из руководства Украины, которого нужно показать все отрицательные черты для того, чтобы это использовать в пропагандистских целях на телевидении. Вот в деле Карпюка и Клыха таким совершенно фейковым персонажем стал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который якобы, по словам этого же Малафеева, который свидетельствовал против украинцев в Грозном, который якобы участвовал в боевых действиях в Чечне, буквально цитата, бегал с автоматом, произвел более 10 выстрелов в сторону российских военных. На самом деле информация, которая не просто не подтверждается, а в самой Украине, например, даже никогда не рассматривалась всерьез. В обвинительном заключении и в вопросах, которые были предложены коллегии присяжных, и, разумеется, никакого Яценюка нет, но его имя, его персонаж вот в самом уголовном деле присутствует.
Антон, параллельно развивается еще одна история. 16 мая покинул свой пост глава Верховного суда Чечни Магомед Каратаев, на которого обрушился не так давно Рамзан Кадыров. В чем причина этого конфликта и есть ли хоть какая-то связь с делом Карпюка и Клыха?
Я такой связи не обнаружил. Более того, этот процесс очень специфический, поскольку в Чечне обвиняют людей в том, что они воевали за Чечню. Поэтому информационная, если не блокада, то игнорирование этого процесса в самой Чечне со стороны официальных СМИ, подконтрольных властям, оно очевидно. На последнее заседание наконец-то явились съемочная группа чеченского ГТРК, так вот камеру на само заседание не пустили. Хотя, казалось бы, чего проще, это собственные СМИ, собственные республики. Единственным фактором, по которому можно сказать, что глава республики обращает внимание на этот суд, и он для него важен, было то, что очень неожиданно к концу процесса в зале появился пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. Я спросил его, означает ли это какое-то особое внимание со стороны властей. Он заверил меня, что нет. Но впоследствии стало понятно, что Кадыров ждал результатов, во всяком случае, голосования коллегии присяжных, пытался оперативно получить эту информацию, поэтому в зале суда вот последние дни всегда присутствовал представитель пресс-службы главы республики. Во всем остальном этот процесс был таким островком безопасности и для журналистов, и для адвокатов. По всей видимости, не оказывалось местного давления на коллегию присяжных. Адвокат Дока Итлаев, который представляет интересы Николая Карпюка, после голосования заявил, что на коллегии, скорее всего, было давление, однако не со стороны чеченских властей, а со стороны следствия и обвинения, поскольку вот для адвоката, а он чеченец, и все коллеги присяжных чеченцы, для них было очевидно несоответствие обвинения реальным событиям. То есть, как он сказал во время прения, обращаясь к коллеге, мы-то с вами помним, что тогда было, и где шли бои, и кто в них участвовал. А прокуроры, которые представляют обвинения, здесь никогда не были, и это не знали. Это очень чувствовалось в обвинительном акте, который представляла прокуратура, все противоречия, которые просто перечеркивают учебники истории, в которых описаны, допустим, события в Грозном 31 декабря 1994 года. Во всем остальном этот процесс был очень тихий, к нему очень мало было внимания, и журналисты, которые работали только на этом процессе, в отличие от всех остальных тем, а за это время там и взорвалось КПП, и был конфликт с Верховным судом у главы республики, и перекрытие села, в которое никого не пускают до сих пор, в том числе и журналистов, только за то, что местный житель пожаловался на условия проживания Владимиру Путину. Вот как только касались этих тем, журналистам сразу же было небезопасно работать в республике. Те, кто работали на самом процессе, никакого давления не ощущали.
Спасибо, Антон. Я благодарю нашего специального корреспондента на процессе Карпюка и Клыха в Грозном, Антона Наумлюка. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе нападение на Алексея Навального и его сотрудников в Анапе, статью о подростковых суицидах и, конечно же, итоги конкурса Евровидения. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
Алексей Навальный, его коллеги из Фонда борьбы с коррупцией и члены их семей пошли в горы в поход. Прилетели в Краснодар, улетали спустя несколько дней из Анапы. Перед входом в терминал аэропорта этого курортного города случилось вот что. Алексей Навальный.
В аэропорту Анапы куча ряженых вместе с полицией напала на группу ФБК. Налетели, не дав снять рюкзаков, повалили. Били и мужчин, и девушек. Полиция им помогает. Артема Торчинского просто били ногами, пока он лежал с рюкзаком на спине.
Серьезно пострадавших в результате нападения не было, но бесцеремонность и безнаказанность нападавших поразила многих. Рассказ Леонида Волкова.
Сейчас своими глазами видел, как люди вполне готовы убивать и как их делают к этому готовыми клоунские погоны. То есть вот сначала развели этих ряженых казаков, потом дали им носить форму, и теперь они вполне уверены, что форма делает их особенными. Они реально напирали, били, избивали, запинывали ногами лежащих, потому что мы здесь власть, мы казаки, вот какие же у нас кителя и погоны. Было страшно.
Поскольку нападавшие были в казачьей форме, появились заголовки вроде «Казаки напали на Навального», а также негодующие комментарии в адрес казаков. Константин Добрынин.
Раньше были казаки-разбойники, а теперь казаки-хулиганы.
Иван Давыдов.
Не опозорил звание казака, ударил девушку из ФБК.
Впрочем, сам Навальный призвал сторонников не винить в нападении казаков. По его мнению, речь идет о ряженых, которые при этом действуют не самостоятельно, а выполняют заказы властей. Алексей Навальный.
Казаки напали на ФБК – это просто фактически неверно. Исполнители нападения – казаки в кавычках и полиция. Организаторы, конечно, власть.
Антон Громов.
Я не совсем понимаю, в 2016 году люди до сих пор не могут осознать, что все настоящие казаки в основной своей массе закончились в начале 20 века, а оставшиеся растворились в рабоче-крестьянском Красном Мареве, потеряв свою групповую идентичность. Никаких казаков давно нет, имеются в наличии только советские ряженые алкоголики и примазавшиеся реконструкторы, рыщущие в поисках государственных субсидий. Так что с аналогичным успехом, помимо казаков, группу Навального могли бы атаковать самураи или французские рыцари с римскими легионерами.
Но есть и другая точка зрения. Михаил Пожарский.
Проблема этих казаков в Анапе не в том, что они ряженые, а в том, что как раз настоящие. В общем, они там занимаются тем, чем занимались исторически. Грабят людей и подавляют несогласных по заданию верховной власти. Чего это они ряженые? Самое, что ни на есть, аутентичное.
О ряженых, как феномене современной России, рассуждает Александр Рыклин.
Самое ужасное в истории про нападение в Анапе на команду Навального заключается в том, что там не только казаки фейковые и ряженые, там менты тоже фейковые и ряженые. Потом этим делом займутся фейковые и ряженые следователи. А если вдруг дойдет до суда, то решение вынесут фейковые и ряженые судьи. И, чуть не забыл, большинство населения узнает об этом событии, если вообще узнает, от фейковых и ряженых журналистов.
Немало комментаторов готовы согласиться с Навальным и прямо говорят об ответственности властей за нападение. Егор Просвирнин.
Самое главное, что все это народное негодование проходит под надзором ментов.
Главный вопрос тут – зачем властям это нужно? Одни охранители прозревают заговор. Сергей Марков.
Мне интересно, кто руководит накачиванием популярности Навального? Кто наверху, на Олимпе, тащит Навального? Все это чистые политические технологии с целью создать нового революционного лидера с имиджем нечестно атаковываемого властями. Из Навального хотят сделать нового Ельцина, чтобы использовать его как таран для удара по кремлевской стене, как таран для удара по России.
Другие же обвиняют в провокации самих сторонников Навального, которые, мол, первыми напали на мирного пенсионера. Навальный, впрочем, уточняет.
Этот дед, которого ударили, атаман местного казачества Нестеренко, он же владелец рынка.
Илья Васюнин.
Раз тут начались уже крики про первые напали и сотрудник ФБК избил казака-пенсионера, должен про пенсионера отметить, что если ты пенсионер, ступай в огород рассаду сажать, а не на акции прямого действия, имеющие в частности признаки состава статьи хулиганства, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в группе лиц по предварительному сговору.
Расследование об анапских казаках публикует Роман Попков на «Открытой России». Картина довольно мрачная. Утверждается, что эти люди причастны к разного рода криминальной деятельности.
Два десятка постсоветских лет они были предметом иронии. Грузные мужчины с милицейскими красными лицами, увешанные крестами, полученными на непонятно каких войнах, кричащие о своей русскости, последнее было бы дико для настоящих исторических казаков, эдакий нелепый новодел, затянувшаяся ролевая игра. Смех кончился. Мы видим, как один из самых лучших для жизни регионов России окончательно стал домом страха, насилия и самого отвратительного мракобесия.
Какие последствия будет иметь нападение в Анапе? Мало кто верит в привлечение нападавших к ответственности. Екатерина Винокурова.
Страна начинает рушиться гораздо быстрее, чем я думала. История с Улицкой и неофашистами-черносотенцами была только началом. Вот ряженые, такие же неофашистствующие молодчики, возможно, поехавшие крышей на почве просмотра федеральных телеканалов, еще более уверенно забирают у государства монополию на насилие и устраивают избиения прямо в аэропорту.
Максим Трудолюбов.
Ряженые, выходящие в Анапе бить единственного независимого политика России Навального, конкистадоры из Чечни, нападающие на оппозицию, этого можно ожидать теперь больше. Это силовое предпринимательство в буквальном смысле. Инвестиции грубой силы в предприятия по выкачиванию денег и поддержки из центра. Так начинались все фашистские режимы. Шантаж, демонстрация силы.
Рецепт борьбы у Алексея Навального простой.
Никакие выборы и никакой общественный резонанс на это повлиять уже не смогут. Они сами стремятся к общественному резонансу больше нас, как видите. Только выходить на улицы. Нужна настоящая солидарность перед лицом полуфашистского государства.
Впрочем, отношение к государству и взаимодействие с ним по-прежнему разное. «Новая газета», издание, которое трудно назвать лоялистским, в понедельник опубликовало статью Галины Мурсалиевой о сетевых группах, пропагандирующих подростковые суициды, содержащие такой призыв к гражданам и властям.
Мы печатаем этот текст, чтобы, наконец, не просто заскрипели шестерни правоохранительной системы, а чтобы они закрутились с бешеной скоростью, как не работали никогда раньше. Потому что прямо сейчас, когда вы читаете этот текст, кто-то из детей может шагнуть за грань. Мы передали все известные нам материалы в правоохранительные и следственные органы, известили Роскомнадзор и очень надеемся на их незамедлительную реакцию.
Этот огромный текст стоит прочитать, и пересказывать его большого смысла нет. Если очень коротко, «Новая газета» утверждает, что в сети ВКонтакте некая организованная группа заманивает детей и подростков в сообщество, где при помощи различных практик психологического давления склоняет их к самоубийству. Подозрение пало, например, на ныне закрытое сообщество F57, а также на паблики, в названиях которых присутствует слово «кит».
ВКонтакте групп, в чьих названиях присутствует слово «кит», великое множество. Кроме уже названной «Киты плывут вверх», есть «Космический кит», «Белый кит», «Китовой журнал», «Море китов», «Океан китов», «Летающий кит» и так далее.
Елена Костюченко.
Это очень-очень страшный текст. Исследовали тему подростковых суицидов и внезапно. Каждый должен прочитать. Особенно родители, особенно те, кто дружит, работает со школотой.
Реакция, впрочем, была отнюдь неоднозначной. Статья Галины Мурсалиевой попала под шквал критики и читательской, и профессиональной. Михаил Соломатин.
Послушайте, мне одному кажется, что статья про группы в соцсетях, подталкивающие детей к суицидам, которую опубликовала «Новая газета», достойна пера Милонова или Мизулиной. Ведь бред же и жесткая чернуха в стиле пионерских рассказов про красное пятно.
Станислав Куприянов.
Текст в «Новой газете» плох именно тем, что корреспондент провел серьезное расследование и выяснил страшную закономерность. Оказывается, подростки, закончившие жизнь самоубийством, интересовались подростковыми самоубийствами. Как так вообще получилось, корреспондента совершенно не волнует. Его волнуют страшные истории для нагона трафика.
И так далее. Профессиональные претензии к «Новой газете» высказала «Медуза».
Почему на самом деле происходят подростковые суициды? Автор материала в «Новой газете» утверждает, что сообщество в социальной сети ВКонтакте доводит детей до самоубийства. Однако достоверно установить причинно-следственную связь в этом случае невозможно. Вполне допустимо предположить и обратную взаимосвязь. Человек вступает в тематическую группу из-за того, что его посещают мысли о суициде. Объективен ли автор? Текст группы «Смерть» не первый материал Галины Мурсалиевой, в котором она заявляет об опасности интернета для детей и о том, что в интернете подростков склоняют к суициду. Если журналистка с самого начала предполагала взаимосвязь интернета и суицидов, она могла ошибочно отбирать факты и интерпретировать их.
У «Медузы», правда, тоже нашлись критики, обвинившие издание в снобизме. Отдельный пункт опасения о том, что шестеренки правоохранительной системы закрутятся так, что под предлогом спасения детей власти отключат ВКонтакте или вовсе сам интернет. Василий Эсманов.
Всегда удивляло, что при репортажах на сложные темы люди видят ужас совсем не там, где он на самом деле есть. Нет никакой зависимости между массовым распространением интернета и самоубийствами. А вот между экономической ситуацией, религиозным давлением, низкой мобильностью населения и общей депрессивностью региона есть.
Алексей Ковалев.
Я все пропустил, но в России, наверное, все как всегда. В подростковых самоубийствах виноват интернет, а не то, что в российских регионах унылая депрессивная жизнь.
Роман Попков.
Это вот наша, русских, извечная ошибка. Столкнувшись с каким-то злом, требовать от государства, то есть, по сути, от другого зла, далеко не меньшего, защиты, эффективных мер. Мы сразу начинаем желать, чтобы шестерни правоохранительной системы закрутились с бешеной скоростью. А государство может и хочет с этим злом, приведшим нас в ужас, бороться только одним способом, ограничивая всеобщие, в том числе и наши, свободы.
Илья Клишин.
Будет, конечно, очень смешно, если статью в «Новой газете» в конечном счете используют, чтобы опять что-нибудь запретить в интернете.
И, надо сказать, опасения не беспочвенные. К активным действиям уже призвала и Мизулина, и Павел Астахов.
Против наших детей ведется целенаправленная, планомерная и ожесточенная информационная война. Это надо осознать и принять меры по защите. Целиком и полностью поддерживаю инициативу Свердловского родительского комитета по проверке соцсетей и сообществ в них.
Впрочем, немало и тех, кто готов поверить «Новой газете» или, во всяком случае, призывает прислушаться к ней под девизом «Дыма без огня не бывает». Любовь Якубовская.
Всех напугала статья в «Новой газете». После первого шока люди набросились. На кого бы вы думали? На автора материала. А что же делать с первым местом в мире по количеству суицидов в подростковой среде? Пожалуй, распустить новую.
Александр Гаврилов.
Я прям в восхищении. Позиция «О, как я зол!» теперь из-за какой-то дохлой школоты нам позакрывают наш уютный интернетик. Теперь, значит, более социально приемлемо, чем родительская истерика по поводу смерти детей. Вот это новость, вот это да.
Ирина Воробьева.
Фишка в том, что люди, которые сейчас пишут про претензии к тексту, никогда не работали с подростками, никогда не искали бегунков, не находили самоубийц, не видели глаза родителей, когда произошла беда. Текст новый для родителей. Если он поможет предотвратить хотя бы одну беду, он должен существовать.
Кстати, о родителях. В общем, почти все обсуждающие сошлись во мнении, что родители должны уметь слушать своих детей и пытаться понимать их. Отключение интернета тут не поможет. Евгений Левкович.
Ни один ребенок не покончит жизнь самоубийством, если его не подтолкнут к этому самые, что ни есть реальные, а не виртуальные взрослые. И это самые обыкновенные взрослые, а никакие не сектанты, моральные уроды и фашисты. И живут они вовсе не по ту сторону монитора, а за стенкой ближайшей комнаты и за дверью классного кабинета. И дикий интернет тут ни при чем.
Ну, конечно, самые жаркие обсуждения в сети велись на неделе в связи с Евровидением. Конкурс этот традиционно вызывает в России большой интерес, но в этом году он оказался удвоенным. Украина выставила на конкурс певицу Джамалу с песней 1944, посвященной депортации крымских татар. Закончилось Евровидение максимально резонансным итогом. Джамала победила, а российский участник Сергей Лазарев – третий. Твиттер «Экономика РФ».
«Все куплено ЦРУ». Она не Джамала, а Джамаль Абдель Хасан и работает на ИГИЛ. Ну или на Браудера.
Роман Крупеник.
Лазареву просто не повезло, зато у нас виолончелисты хорошие.
Симпатии российских и украинских комментаторов распределились предсказуемо, в соответствии с политическими взглядами. Айдер Муждабаев.
Поражение русского фашизма в Первой гибридной мировой начнется с победы крымской татарки на европейском песенном конкурсе. Это не пафос, факт. Моральная победа в этой войне важнее военных. Об этом дне историки еще вспомнят.
Михаил Козырев.
Джамала, дорогая моя, поздравляю тебя с победой, отвоеванной и заработанной каждым шагом и каждым звуком. Я представляю, чего тебе это все стоило. От того, как найти слова для описания собственной личной трагической истории, до того, как найти правильные ракурсы для этой шведской съемки, чтобы понимать, что стоит использовать, а что нет, чтобы донести свой посыл на миллионы людей.
Андрей Новиков-Ланской.
Музыкальных достижений на Евровидении не случилось, и это единственный итог. В то, что завывания украинской татарки понравились Европе, я не очень верю. Но в конечном счете все это и не важно. Гергия в Пальмире и в музыкальном смысле только это важно.
В то время как одни сторонники Кремля с карандашом в руках искали в жюри конкурса русофобов, как Егор Холмогоров.
Но список стран 12 баллов Украине равняется «Ненавижу Россию», надо составить и на стеночке записать.
Другие выступали в жанре «Зелень-виноград». Константин Рыков.
Проиграли и проиграли. На самом деле даже хорошо, что Украина выиграла. В любой ситуации нужно искать плюсы, а их здесь даже больше, чем минусов. Назову только первые два основных. Первый. Нафига России нести спонсорские издержки по дорогущему телевизионному шоу? Евровидение у нас уже было. Пусть Порошенко тратит свои шоколадные миллиарды. Плюс второй. Сегодня Украина радуется, а завтра, когда похмелье пройдет и они там в Киеве проснутся, то поймут, что дико облажались.
Много репостов собрал анализ Владимира Гуриева.
Один раз в год нам достается уникальная возможность наблюдать в прямом эфире, как не самая маленькая группа людей проходит через 5 стадий принятия неизбежного. Сначала они не могут поверить, что российский конкурсант проиграл, ведь он однозначно был лучше всех. Следом идет гнев. Наверняка правила в этом году подправили только для того, чтобы нас завалить. Или там, не знаю, условные эстонцы опять нас предали. Далее торг. Но по зрительскому голосованию мы же все-таки победили. Людей не обманешь. Потом депрессия. Да будь они прокляты. Не поедем больше никогда. Что мы там забыли? И, наконец, принятие. Ну, ладно, в следующем году мы им покажем. В крайнем случае отправим шнура.
Многие поспешили ругать Джамалу и жюри за политизацию конкурса, на что им отвечали, например, так. Андрей Десницкий.
Это победа человечности над людоедством. Какие там флаги, неважно совершенно. А Лазарев прекрасно поет, наверное, лучше всех. Просто не про главное.
Мухаммад Милардо.
А интересно, почему нет русских песен о геноциде, продразверстках, гражданской войне, голодоморе, репрессиях и ГУЛАГе? Ведь русских больше всех пострадало. Почему так?
Александр Осовцов.
Несложно понять, что не будь депортации крымских татар в 1944-м, не случись российской агрессии против Украины и аннексии Крыма с последовавшими новыми репрессиями и актами геноцида против этого многострадального народа, и Джамала бы пела более веселую песню. И вообще Евровидение 2016 было бы совсем другим. Вполне вероятно, совершенно без политики. Лично я тогда бы вовсе его не заметил, а поклонники искусства без политики получили бы полное и незамутненное удовольствие.
Отдельную фракцию, как это бывает каждый год, составили ненавистники Евровидения. Тут ярче всех выступил Эдуард Лимонов.
Лазарев слащавый, Евровидение отстой, потные жеребцы и кобылы, студенческий капустник, деревня, кич, гинекология, умственно отсталые.
Во всей этой не слишком дружелюбной картине некоторые комментаторы нашли светлое пятно. Это итоги народного голосования, согласно которым Украина дала России 12 баллов, а России Украине 10. Павел Пряников.
Народное голосование на Евровидении в России и на Украине еще раз показывает, что, несмотря на гнусное промывание мозгов пропагандой ненависти, простые украинцы и русские близки друг к другу.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. Обсуждали блогеры и очередной арест в Петербурге бойца без правил и нациста Вячеслава Дацика. Его задержанию предшествовали отвратительные события, о которых расскажет наш корреспондент Виктор Резунков.
Известный в Петербурге боец за нравственность, националист Вячеслав Дацик по кличке Рыжий Тарзан совместно с подельниками в ночь на 18 мая обманным путем проник в подпольный бордель на 11-й линии Васильевского острова. Угрожая монтировкой, он собрал в одном помещении 9 девушек и 2 клиентов, находившихся там, заставил раздеться догола, вывел на улицу и повел в 18-е отделение полиции. Одним из клиентов был поехавший на чемпионат мира по хоккею гражданин Финляндии. Вячеслав Дацик, ведя эту группу обнаженных людей по улицам нескольких кварталов Васильевского острова, еще и пытался разбудить спящих граждан, крича во всю глотку «Пожар! ГАИМ!». После того, как он повел 18-е отделение полиции терроризируемых им людей, он преспокойно отправился громить другой бордель на Петроградскую сторону. И здесь совершил ошибку. Вместо борделя он попал в бутик-отель «Графтио», а за проститутку принял приехавшую в командировку из Москвы бизнес-вумен, начальника отдела одной крупной фирмы, что не помешало, однако, ему, взломав дверь, вытащить ее из постели в исподнем и волочить по коридору, обзывая продажной женщиной. Националист Вячеслав Дацик – фигура в Петербурге известная. Участника боев без правил, спортивная карьера которого не задалась, в первый раз задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил лечение в Дружно-сельской психиатрической больнице в Санкт-Петербурге. В 2010 году Вячеслав Дацик прославился, сбежав из психбольницы в Норвегию, где с оружием в руках сдался властям и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил его к 8 месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия. Однако уже в марте 2011 года Вячеслава Дацика экстрадировали в Россию. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Весной этого года он освободился. Вячеслав Дацик никогда не скрывал, что близок к некоторым депутатам и Госдумы, и законодательного собрания Санкт-Петербурга, разделяющим националистические взгляды. Депутат Виталий Милонов отрицает близкое знакомство с Рыжим Тарзаном, но подтвердил факт переписки с ним, когда тот находился в колонии. В своем последнем интервью, данном журналу «Город 812», Вячеслав Дацик сообщил, что вместе с подельниками проводит акции против турецких рабочих, работающих на строительстве и обслуживающих западного скоростного диаметра. В связи с последними событиями задержанный Вячеслав Дацик был арестован 19 мая Петроградским районным судом на 2 месяца. Ему инкриминируются 2 статьи. Статья 139 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение неприкосновенности жилища и статья 162 Уголовного кодекса за разбой. Во время нападения на бордель на Васильевском острове у девушек и клиентов пропали несколько десятков тысяч рублей и айфон. Произошедшее не вызвало большого резонанса. В Петербурге депутат законодательного собрания Максим Резник отправил письмо начальнику Главного управления внутренних дел города и области Сергею Умнову с просьбой провести особое расследование деятельности националиста и дать оценку бездействиям милиции. А в Москве активисты движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите их достоинства, здоровья и прав человека, «Серебряная роза», сразу после того, как стало известно о произошедшем, приняли меры. Смогли найти девушек, которые пострадали от Вячеслава Дацика, наняли им адвокатов, направили обращение к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге и другим официальным лицам. Лидер движения Ирина Маслова сообщила:
«Мы не позволим занять это дело, да, мы потребуем справедливого и честного расследования всех преступлений, а их более 50, которые банда Дацика совершила в течение 2 последних месяцев. Это не одно нападение. Их было более 50 в моем городе. Как я к этому отношусь? Как к тому, что в моем городе фашизм. В моем и в вашем. Если нацболам позволено вести по улицам города, пережившего блокаду, людей голыми и навешивать на них объявления, так же, как фашисты вешали на евреев Йозе Гаида, то в моем городе фашизм. И если я могу его остановить, мы можем его остановить, то этот фашизм в нашем городе с вами должен быть остановлен. Это не один он, это банда. банда, на чьих руках кровь, унижение женщин.
Заявила лидер движения секс-работников и тех, кто их поддерживает по защите их достоинства, здоровья и прав человека, Сиебайная Роза Ирина Маслова. Виктор Рызенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Итоги недели Радио Свободы» завершает рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мы с вами говорили на прошлой неделе о том, как готовилось российское телевидение к финалу конкурса «Евровидение». Так, словно это важнейшее политическое событие. Но вот произошло самое страшное. Сергей Лазарев не только не занял первое место, но победа досталась Джамале. Мало того, что украинской певице, но еще исполнившей песню о сталинской депортации крымских татар. Как на это отреагировали телекомментаторы и участники всех этих бесчисленных ток-шоу на российских телеканалах?
Реакцию можно было угадать заранее, собственно, об этом мы частично говорили и в прошлый раз. Реагировали очень бурно и очень буйно, я бы сказала. Но самое интересное, что тут прошедшее время не очень уместно, потому что все эти обсуждения, они продолжаются и поныне. Вот уже скоро неделя, как закончился этот конкурс, а он все равно остается, я бы сказала, в топе новостей. Вот если вернуться к истокам, к тому, как это обсуждалось сразу после вот этого вот страшного события, то здесь как бы два аспекта. Вот это вот событие, понимаете, чем хороша наша реальность рукотворная? Она ведь абсолютно параллельная всему, что происходит в мире, и поэтому я бы сказала, что госпожа Поклонская, голос за закона и правдолюбия, она озвучила главную мысль о том, что на самом деле народ присудил первое место Лазареву, и это не обсуждается. Собственно, вот такой главный тренд, по которому и шло развитие сюжета. А второй тренд пытался озвучить папа Филиппа Киркорова, который в программе «Прямой эфир», а эта передача была в день конкурса, она, по-моему, там это великое состояние продолжалось едва ли не целый день, до конкурса, после конкурса, до глубокой ночи. И вот папа, утирая слезы, сказал, что вот Россия хотела встать с колен, а ей не дают. Ну, вот так и я и написала об этом, и подумала, что как-то папе Киркорову не сообщили, что Россия уже давно встала с колен. И вот эта вот вставшая с колен Россия, она продолжала и после конкурса обсуждать перипетии всех этих событий. Вскоре после конкурса начался сбор подписей за то, что решение конкурса неправомочно. Причем это как-то стремительный вал такой нарастал, и там сначала сказали 50 человек, потом в следующем выпуске новостей было 100, в следующем 300 и так далее, и так далее, и так далее. Но тут как-то Европейский вещательный союз как-то быстро укоротил этих доброхотов, сказал, что пересматривать не будут результаты конкурса. Тогда пошло следующее оружие в ход, и тут вот не обошлось без Вована и Лексуса, мы тоже говорили о них в прошлый раз в качестве анонса, потому что их звонок еще задолго до того, как произошел конкурс, звонок — это программа, их программа на канале НТВ, так вот, и звонок был Джамале, и там выяснилось, это был розыгрыш, напоминаю нашим слушателям, и там якобы Джамала подтвердила, что тут такой многослойный политический подтекст, мол, говорим, 1944 год, именем ввиду 2014, ну, это все трактовки и комментарии, потому что, если внимательно прислушаться к Джамале, она дама довольно выдержанная, ничего подобного она не говорила. И дальше был еще очередной всплеск, он заключался в том, что комментаторы пришли к выводу, будто эта песня старая, а в конкурсе должны участвовать только новые песни. И вот разыгрывался этот сюжет. А над чем работают теперь неутомимые пропагандистские умы, касаемо Евровидения, я думаю, что мы еще услышим в ближайшее время. Но главную мысль, как всегда, подытожил господин Киселев в своих вестях недели. Он сказал, что США впервые купили право на трансляцию Евроконкурса и, конечно, немедленно сразу же заказали музыку.
Ну вот Сергей Лазарев не победил на песенном конкурсе, зато появилась в России новая танцовщица. Это Мария Захарова, лицо МИДа. Ее калинка на 15-сантиметровых каблуках произвела фурор в соцсетях. Только это и обсуждают. И должен сказать, что комментарии далеко не всегда доброжелательные. А телезрители это увидели?
Да, конечно, телезрители это увидели, что меня крайне удивило. Даже такого закаленного телезрителя, как я, это крайне удивило. Причем не только там на канале Live News, но и на федеральных каналах. Вы знаете, вот конкурс Евровидения и вот этот сюжет, в моем представлении, есть некая такая объединяющая тема. Я бы сказала это так, что Россия сейчас переживает такой острый невроз своеобразия или там третьего пути, или, как гласили там философские концепции далекого прошлого, Москва, Третий Рим. То есть, с одной стороны, мы абсолютно самобытны, неподражаемы, лучше всех, и нечего нам ни на кого не оглядываться. А с другой стороны, постоянно только теми занимаемся, что оглядываемся, и постоянно сверяем каждый свой шаг вот с шагами наших старших братьев или меньших, я уже не знаю, как их назвать. А вот что Евровидение, что вот эта вот вся истерика с мадам Захаровой, мне кажется, укладывается в эту мысль. Вот что такое Захарова? Ее телевизионный образ. Телевизионный образ Захаровой, он же родился не из пены морской, а это как бы ответ на Псаки, Муланд и прочих там госдеповских девушек, женщин, которые так как-то возбудили нашу общественность. И вот Захарова очень быстро, нужно сказать, такими широкими мазками сама рисует этот свой телеобраз. И то, что мы увидели, это ведь очень, я бы сказала так, и разоблачительное, и саморазоблачительное. Танец вообще вещь невероятно выразительная. То есть для пиара и для каких-то, так сказать, ну я не знаю, сотрудничества с югоазиатскими странами достаточно было, чтобы она сделала несколько па. Но ведь она отработала весь номер с упоением, демонстрируя абсолютно стопроцентный комплекс исключительности и самолюбования. Она очень нравится себе, хоть она пишет стихи, там, она этим занимается, она пишет прозу, она танцует. Захарова себе и многим другим очень нравится. И демонстрируя все время, как бы пытаясь, вроде бы как МИД и должен быть сосредоточием, так сказать, одновременно и Запада, и Востока, вот именно с помощью МИДа мы должны показывать, что мы ориентированы на Запад и на Восток. Но вот этот вот танец показал, что мы ориентированы все-таки на Восток, и что именно на этой конференции «Сеанс» случился этот танец, и это абсолютно закономерно, потому что, ну, всех, и меня, в частности, удивило не только то, как выглядит на официальной встрече официальный представитель МИД, глава департамента, на лабутенах, в крайне короткой мини-юбке, что, в общем-то, мне кажется, никаким дресс-кодом не допускается. Но еще и все каналы радостно это подхватили, а канал Live News даже пригласил, и тут уже последовала легкая критика, пригласил специалиста по русским народным танцам, и специалисты долго объясняли зрителям, слушателям, что это на самом деле не кавилинка, а это какой-то совсем другой танец, но тоже очень хороший. Но что, мне кажется, здесь самое интересное. Ведь в относительно либеральные времена, а теперь можно считать, что там, например, какой-то еще 2010 год был относительно либеральным на телевидении. Тогда случился юбилей, если я не ошибаюсь, шефа Захаровой, господина Лаврова, ему было 60 лет. И он, кстати, тоже, то есть он не пляшет, я не знаю, может быть, он и пляшет, но он поет, он играет на гитаре, он слагает стихи. И были когда-то такие вольные еще передачи, по-моему, это было на НТВ, где утеплялись образы топ-политиков, в том числе и Лаврова. До этого было еще такое утепление образа Шойгу, напоминая нашим слушателям, что Михалков снял фильм «Генерал Кужететыч», и там тоже Кужететыч был вполне себе таким свойским парнем. Но об утеплении образа Путина и говорить не приходится. Я помню, у меня даже была статья такая, где я там, ну, как бы придумала такую концепцию, что вот канал «Россия» — это канал, так сказать, милитаризованный, такой государственный. Он показывает крупного государственного мужа, а первый канал под руководством Эрнста как раз он заточен на то, чтобы утеплять образ Путина. Но ведь если мы заметим, в последнее время никакого утепления образа крупных политиков нет. Наоборот, самодержавие, народность, наоборот, такая брутальность, крепкое мужское плечо, никакого утепления. И вот, мне кажется, в этом смысле появление вот мадам Захарова с ее калинкой и вообще со всеми ее речами, с ее упоенностью собой, может быть, это какой-то новый тренд, и это начало какого-то нового этапа? Ну, Поживем-увидим.
Спасибо, Слава. Рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свободы». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.